Ну что ж, привет. Рад тебя слышать, видеть сегодня, после сложного дня. Рад был наконец-то услышать тебя. Неужели? Это снова радио «Не спящий Ярославль». На этот раз вторая часть, точнее как, вторая часть первой главы на краю Ойкумены. Она может быть, опять же говорю, первая часть не такая интересная, но, по крайней мере, она поможет тебе в том, чтобы заснуть. И это уже хорошо. В прошлый раз я закончил на том, на мыслях Минкаутота по поводу того, что как классно, что Джедефра, новый фараон, обратился к нему за советом. На самом деле, все, что я тебе читаю, практически это исторический документ. То есть это реально существовало. И подобные документы с небольшой долей вымысла действительно были найдены. Ну что ж, я начну тебе читать. Не знаю, сколько у меня получится, потому что я сегодня очень много говорил, но я постараюсь. Итак, начинаю. Уже давно ушел помощник кормчего, судно шло быстрее, а жрец все еще размышлял в тишине. Вдали послышался громкий лай собак. Изредка пронзительные вопли ослов прорезали ночной мрак. Судно приближалось к белой стене. По берегу реки тянулись дворцовые имения и сады храмов столицы. Пробудившийся фараон появился на палубе и приказал войти в столицу тайно. Судно причалило к большой каменной площадке у храма Сокола Гора, близ северной конечности города. Джедеф рассел в кресло-носилки, и дюжие негры быстро понесли фараона через сонную окраину. Кривые и тесные пыльные улицы были ограждены ветхими глинобитными стенами, сливавшихся друг с другом домов. Небольшая охрана фараона, пользуясь лунным светом, шла без факелов. Дома по сторонам становились реже, улицы расширялась. Внезапно перед глазами идущих открылся пологий подъем, усыпанный остроугольными камнями и испещренный черными пятнами теней. Справа слабо блестела река, а налево подъем переходил в плоскую возвышенность, за которой неясно обозначались размытые обрывы и бугры песков. Оттуда доносился хохот гиен и стонущие вопли шакалов. Перед обрывом, пересекая наискось возвышенность, резко выделялся огромный прямоугольник рыбачьих белых стен. В центре прямоугольника поднималась на сотни локтей ступенчатая пирамида. Под луной ее белый цвет казался чистым и матовым. Тени на уступах лежали рядами горизонтальных черных полос. С правой стороны пирамиды над стенами выступали крыши каких-то построек. Под тяжелой поступью носильщиков хрустел песок, нанесенный ветром на плиты старой дороги, проложенной еще во время постройки. Пирамида приближалась, вырастая над окружающей местностью. Уже можно было различить скошенные ребра ее уступов. У ближайшего, юго-восточного, угла стены нескольких низких чахлых деревьев обозначали место входа. Под деревьями стояла низенькая мазанка сторожей. Шествие приблизилось к стенам, сложенным из крупных кусков известняка. Четыре человеческих роста высотой, с выступами в виде вертикальных брусьев, стена производила впечатление несокрушимой прочности. Из домика выскочили две теплые темные фигуры и в страхе упали в пыль перед фараоном. Стройные белые полуколонны, похожие на связки крупных стеблей папируса, подпирали над входом плоскую плиту с насечкой в виде фестонов, это такие бутоны. Высокое дверное отверстие прижималось вплотную к левой колонне. Зажгли факелы. При неровном вихрящемся свете Джедефра вошел в длинный проход следом за жрецом и телохранителями. Дальше начинался длинный коридор, обрамленный множеством столбов, в сечении имевший форму длинных овалов. На закруглениях колонн были продольные валики в виде стеблей папируса. Между широкими стенообразными сторонами колонн царил глубокий мрак. В просветы, сделанные в кровле, лился косой лунный свет. Коридор вывел пришедших на гладкий большой двор, обсаженный раскатистыми и корявыми сикаморами. Это фиговое дерево. На плитах двора лежал толстый слой, нанесенного ветром песка. Огромная пирамида замыкала задний конец двора. Разбуженные шумом и светом факелов хищные птицы поднялись в воздух, издавая пронзительные клокочущие крики. Глаза сов заблестели в темных впадинах крыши стен. Летучие мыши носились взад и вперед над двором. Жрец, взявший на себя роль проводника, повернул направо, потом назад и через короткий проход провел фараона во второй, меньший двор храма львиного хвоста Хепсет, построенного в честь одноименного праздника 30-летия царствования великого фараона. Двор был заполнен гробницами приближенных и родственников Джасера. Как сундуки со слабо выпуклыми крышками, стояли они в ряд на своих пьедесталах. Четыре тонкие, как пальмовые стволы, колонны лепились на фасаде каждой гробницы. Таинственно и мрачно стояли эти тяжелые, наглухо закрытые, с единственной и узкой дверью посередине, сохраняя внутри весь жизненный обиход давно умерших любимцев фараона Джасера. Храм львиного хвоста окончился. Новый узкий проход вывел пришельцев к восточной грани пирамиды. Справа за стеной колыхались ветром сикаморы. Еще дальше, за деревьями, вновь поднимались массивные белые колонны двух гробниц. Дочери фараона, принцессы Интка-С, и матери Джасера Нимаат-Хапи. На стене, совсем близко от угла пирамиды, лепились столбики, увенчанные массивными изваяниями коршунов с опущенными крыльями. На груди каждой птицы зияло большое круглое отверстие. Ветер, врываясь в эти отверстия, производил мелодичные низкие звуки, полные глубокой печали. Казалось, что самые стены гробниц вечно плачут о похороненных в них женщинах. Джедеф изумился искусной выдумке прославленного строителя, ученого-врача и первого советника великого Джасера, премудрого Имхотепа. Советую тебе, кстати, прочитать про Имхотепа. У подошвы пирамиды с северной стороны располагался храм самого Джасера. На шум оттуда вышло несколько почти обнаженных жрецов, поспешно и безмолвно отступивших в тьму боковых проходов. Жрец повел фараона через короткие запутанные переходы и перегородки между черными, расписанными золотом и синими колоннами вглубь храма. Незаметно они очутились далеко внутри пирамиды. Впереди чернел коридор, ведший в камеру с саркофагом фараона. Жрец остановился перед плитой из красного гранита. На левой стене вырисовывался барельеф фараона, занесенный над головой палицей. Жрец быстро притронулся к палице. Гранитная плита повернулась, встала ребром поперек прохода, а под ней зачернела пустота. Вниз вели широкие ступени. Жрец быстро спустился, освещая путь фараона. Джедефра последовал за ним, осторожно поддерживаемый телохранителями, и очутился в просторной квадратной комнате, расположенной как раз под саркофагом Джасера и высеченной прямо в скале. Джедефр приказал своим слугам удалиться обратно в коридор и, оставшись вдвоем жрецом, огляделся. Вся стена подземной комнаты была покрыта плитками зеленого фаянса, углубленными посредине и увеличивавшими отражение пламени факелов. Выкрашенный в темно-синюю краску потолок, казалось, ходит высоко вверх, и написанные на нем золотом изображения как бы парили на ночном небе. Налево в стене была неглубокая ниша, впереди которой стояла известняковая статуя фараона Джасера. Великий Нетерхет Джасер сидел на своем просторном троне, высоко подняв подбородок, прижав одну руку к груди, а другую свободно положив на колени. Голову обрамлял полосатый царский платок, высеченный грубыми деталями. Застывшее скуластое лицо фараона с низким лбом, приплюснутым носом и выпеченным крупным ртом было исполнено силы. Костлявые челюсти, сведенные напряжением, говорили о непреклонной воле. Большие, глубоко посаженные глаза были сделаны из черного полупрозрачного камня, зрачок из серебра, белки покрытые эмалью, а веки и брови обозначены черной медью. Красные огоньки светильников мелькали в этих необыкновенно живых глазах, придавая взгляду статуи зловещее упорство. Окрашенное в темно-коричневый цвет, лицо и руки резко выделялись на белом камне. Два фараона черной земли встретились взглядами. Два олицетворения всемогущей земной власти. За смутной тревогой Джедефра отвернулся и посмотрел в ту сторону, куда вечно обречены были смотреть неподвижные глаза Джасера. Там, В рамке из светлых фаянсовых плиток с изображением сокола высилась обнаженная и отполированная часть каменной стены, испещренная глубоко врезанными иероглифами, покрытыми зеленой краской, цветом воскрешающим мертвое. По сторонам стояли две тончайшие вазы древней работы с именем богини Маат. Маат значит видящая, богиня истины. Вазы древней работы с именем богини Маат, вырезанные из цельных кусков горного хрусталя. Рядом с вазами оба простенка охраняли две большие бронзовые статуи сокола гора с головами, отлитыми из золота, и глазами из красного камня. Птицы, увенчанные сложными золотыми коронами, сидели совершенно симметрично, обратив друг к другу хищные загнутые клювы. Сходство статуи с живой натурой было столь велико, что невозможно было не верить в действительное существование таких громадных соколов. Полированные выпуклые глаза блестели пронзительно и надменно. Джедефра глухо сказал жрецу: «Надпись сделана священным письмом тебе знакомым. Читай!» Жрец свободно разбирал особый секретный шрифт, которым иногда делались надписи, составлявшие тайну для непосвященных. Он быстро и громко начал чтение. В душной темноте подземелья, под глухое потрескивание светильников, звучали отрывистые. Иногда щелкающие звуки языка такем, выражавшие последнюю волю умершего более 100 лет назад Джессера. Сразу скажу, что это подлинная надпись в переводе академика Тураева. «Я был в моем дворце в великом беспокойстве», — читал жрец, — «ибо река не поднималась 7 лет, и страна находилась в величайшей нужде. Тогда я собрался с сердцем и спросил премудрого Имхотепа, где находится родина Хапи, так называли египтяне Нил, и какой бог там правит. Имхотеп ответил: «Мне необходимо обратиться к богу, я должен войти в хранилище Тота и справиться в душах Ра». Он пошел и вскоре вернулся и сказал мне о поднятии реки и о всех вещах с этим связанных. Он открыл мне чудеса, которым не был еще указан путь никому из царей изначала. Жрец сделал паузу. Фараон быстро спросил: «Разве Нитерхет Джасер не ходил по прекрасным путям, по которым ходят достойные? Почему мудрец открыл ему тайны только в большой беде?» Взгляд жреца стал тяжелым и пристальным. Он погрузил его, словно копье, в глаза Джедефра. «Великое знание, — медленно проговорил он, — опасно, если открыто для неумеющих держать свое сердце. И мудрец, если царь не пойдет по дороге Бога, может многое исправить». Джедефра шумно вздохнул, загораясь гневом. Жрец поспешно закончил: «Великий Имхотеп открыл царю тайны в час бедствия. Раньше в этом не было нужды». Джедеф раздержал себя и знаком велел жрецу читать дальше. Голос жреца развертывал перед фараоном волшебные дали неведомых стран. Джедефра узнал, что жизнь его страны, могучая река Хапи, вовсе не вытекает из двух пещер на краю Великой Дуги. Далеко на юге она берет свое начало в беспредельных болотах, а из гор таинственного Тантер течет вторая река прозрачно-голубой воды, голубой Нил, которая вливается в Хапи выше последней 6-й ступени. Дожди необычайной силы льют в стране пункт все время наводнения, и голубая река дает тот подъем воды на 12 локтей, от которого зависит жизнь его страны. Если воды поднимаются на 2 локтя ниже, страна таким обрекается на голод. 6 огромных каменных ступеней и порогов ведут к месту слияния обеих рек. Первый — у границ Кемт, на острове Неб. И еще узнал фараон Джедефра, что мир велик и населен множеством народов. За песками восточных пустынь, между 2 могучими реками, живет оседлый и многочисленный народ, не уступающий по знаниям народу Такем — шумера, вавилонская культура двуречия. Позади Такем, на Великом Зеленом море, есть большая страна с многочисленным населением. Там есть города с величественными постройками, критская культура на острове Крит. Таинственные обитатели этих городов покрывают стены непонятными письменами, создают искусные изображения зверей и людей. Нехерхеджа сыр говорил для своих потомков, повелевая им помнить об этом. В трудный час черной земли можно повернуть силы Кемт на покорение стран, и народы их отдадут свои богатства. Тяжелы пути по земле. Только великая дуга, покоряясь смелым сердцам, приносит людей на необъятные расстояния и соединяет их между собой. Покорение великой дуги — будущее счастье земли Кент. Познание всей необъятности мира, ее мудрость, в хорошем и многочисленном флоте — сила. Строй суда, способные бороться с морем, как то было открыто мне премудростью Имхотепа. Укрепи свое сердце и следуй по этому истинному пути. Подземелье становилось душным. Мелькающие блики факелов, дробившиеся на тысячу светлых пятен в глазури из разцов, упорно жуткий взгляд статуи Джасера, пронзительные красные глаза золотых птиц, торжественно размеренный голос жреца, слова, падавшие как камни, Джедефра почувствовал, как воля его слабеет, и он, владыка, становится мальчиком на берегу безбрежного моря, жадно раскрытыми глазами, смотрящим в неведомую даль. Фараон знал о Сетепса, могучем гипнотическом воздействии, которое умели применять жрецы. Джедефра собрал волю и стукнул своим посохом в пол. «Ты прочел мне все?» — спросил он, вздрогнув жреца. «Да, все, великий дом», — поспешно ответил жрец. Горящие глаза его погасли. Морщины усталости легли вокруг рта. Прятаясь оружием, телохранители зашевелились у лестницы. Джедефра в последний раз осмотрел тайное подземелье и направился к выходу. Прозрачное сияющее утро заглядывало в просветы крыши храма Джасера. В просторе, развернувшейся справа долины, у подножия сверкающей белой пирамиды, зеленая подземная комната казалась сном. Джедефра благосклонно кивнул жрецу, остановившемуся в почтительной позе у входа храма. «Я пошлю своего казначея на юг, в пункт, и дальше в страну духов узнать край великой дуги. Доволен ли ты?» Жрец молча поклонился фараону. «Тогда ответь еще. Знаешь ли ты, где находится храм Тота, в котором хранятся тайные книги, планы и вещи из дальних стран?» «Храм бога Тота, великий дом, в котором были планы и души Ра, это тайна Имхотепа. Тебе неведомо?» — резко спросил Джедефра, проницательно взглянув на жреца. — «Я только след от пыли, от ног великого мудреца», — бесстрастно ответил жрец. Фараон отвернулся, жестом подозвал рабов с носилками. Жрец приводил фараона через дворы храмов до выхода из наружной стены и остался, скрестив руки в дверном проеме. Неподвижный, подобно статуе, он следил, как слегка поворачивались носилки Джедефра на дороге в сторону города Белой Стены. Двое юношей в одних набедренных повязках широко шагали по обе стороны носилок. Они несли на длинных шестах полукруглые опахалы. Юноши держали их так, чтобы голова фараона всегда находилась в тени. Золотые основания опахал, ручки носилок, отделка сидений фараона, полированная медь и рожи телохранителей сверкали на открытом склоне в ярком солнце. Шествие скрылось за первыми домиками, и жрец пошел обратно в храм Джасера, сгорбленный в раздумье. Жрецы храма окружили его, и самый старший почтительно приблизился. «Ты хочешь знать, почему я открыл тайную комнату фараону?» — спросил жрец, не дожидаясь вопроса старика. «Именно так, мудрый Менкал Тот. Для подчинения нам фараона, для возвеличивания нас, служителей Тота», — громко сказал жрец, названный Менкал Тотом. «Все больше уходят от власти служители Тота», — продолжал Менкал Тот. «Его величество, жизнь, здоровье и сила — молот. Совет отца мудрости Имхотепа. Ибо кто, как не он, говорит через Джасера, поможет ему идти праведно, так, как это считаем мы. А может быть... И не будет так. Жрецы Ра давно помышляют о господстве Бога Солнца в стране Кемт. Давно боремся мы с ними за власть и богатство, за почет к нашим богам, какой бы в древние времена Нармера. То ведомо тебе. Слушаю. и запирай рот свой», — тихо ответил старый жрец. «Ты мудр, как и надлежит быть великому начальнику мастеров». В это время утомленный фараон, покачиваясь на носилках, тоже размышлял о виденном. Огромная надпись с завещанием Джасера неотступно стояла перед его глазами. «Я построю много судов», — размышлял Джасер, — «по 100 локтей в длину, до черной земли близкими станут зеленое море и страны Иа за лазурными водами. Трус тот, кто прогнан со своей границы. Я согну трусов, разобью бродячие народы и заставлю работать их для черной земли». Приветственные крики помешали фараону размышлять дальше. Над воротами большого дворца трепетали флаги на высоких шестах. Красная корона над входом обозначала, что это северные ворота. Фараон удалился на омовение и отдых, приказав позвать к себе Чати, главу над всеми царскими работами, и одного из двух казначеев бога, заведовавших сокровищницей Верхней и Нижней Кемт. Когда Джедефра вошел в тронный зал, оба вельможи уже ждали своего владыку. По знаку фараона первым приблизился казначей бога Борджет. Это был совсем еще молодой человек. Его гладкая бронзовая кожа оттеснялась простым белым передником. Пестрый воротник обнимал шею и плечи. Широкое лицо с горбатым носом и твердым ртом, обрамленное витыми прядями короткого парика, дышало энергией. Борджет упал к ногам фараона. Джедефра оказал ему особую милость, разрешив поцеловать свою ногу вместо праха у ног царя, как это следовало по обычаю. Затем, по воле Джедефра, Борджет поднялся и остался коленопреклоненным у подножия трона. «Ты посетил чужие страны, ты перешел пространство», — начал фараон. «Мое величество довольно в своем сердце. Ты привез с Зеленого моря 20 кораблей с кедром для храмов и дворцов. Ты был озер змея и врат юга. Теперь надлежит тебе исследовать пункт и быть оком фараона в этой неведомой нам стране духов. Из пункта надлежит тебе проникнуть еще дальше на юг, до пределов земли, на берег Великой Дуги». Джедефра умолк, выжидательно глядя на Борджеда. Тот вздрогнул, приподнял голову, мускулы его напряглись, и лицо приняло желтоватый оттенок. Но почти мгновенно молодой человек справился с собой и бесстрастно поник головой. «Какой избрать путь для следования, — продолжал фараон, — предоставляем тебе. Плыть лазурными водами или же идти через страны Вават и Эрет, части современной Нубии, вверх через ступени Хапи. Спроси совета у мудрого Менкаутота. Через 2 дня придешь ко мне, и я дам тебе ту силу, какая потребуется». Джедефра замолчал и велел приблизиться к Чати, главному строителю. Борджет поспешно вышел из зала. Приказ фараона застал его врасплох, и он никак не мог ожидать такого поручения. «Неведомый путь в безмерную даль, в пугающую страну духов. Что может быть страшнее для сына Кемт, чем возможность погибнуть на чужбине, без погребения по магическим обрядам, обеспечивающим душе вечность?» Оглушенный и растерянный, Борджет прислонился к деревянной колонне и долго стоял, пока не овладел собой. Джедефра и Чати долго беседовали в опустевшем зале. Фараон, удалив всех присутствующих, немедленно приказал главе работ сесть рядом с собой, без всякого этикета. Чати, тучный и низкорослый, выпячивая круглые глаза, снял парик, обнажив лысое плоское тело. Наступил вечер. Фараон повел своего приближенного в покой и продолжал беседу за ужином. Джедефра хотел что-нибудь сделать для расширения пришедшей в упадок оросительной системы. Завещание великого Джасера неотступно стояло перед ним, указывая путь к великой славе. Его отец Хуфу построил величайшую пирамиду, а память его проклинает множество людей. Ненависть реет над его могилой. Нет, это не слава. Молодой фараон понимал, что ему не придумать лучше сказанного в завещании, где опыт выдающегося правителя Черной Земли соединился с мудростью великого Имхотепа. Джедефра чувствовал, что нужно торопиться. Причина неопределенной тревоги, оставшейся после разговора с великим ясновидцем, теперь стала яснее для фараона. Он начинал понимать борьбу разных сил за власть и богатство, происходившую в государстве. Борьбу, в которой жрецы, объединяясь частью знатных людей, играли главную роль. Если он хочет повернуть былым временам Джасера, то его богатые владельцы земель в Сепах, провинциях, и жрецы Тота. Но тогда он пойдет наперекор намерениям жрецов Ра, поставивших его власти. Могущество Ра ему хорошо известно. А с ними ведь вся знать столицы, армия чиновников и еще одна сила – жрецы Пта. Опасно вступать в эту борьбу. Нужно до времени скрывать свои намерения. Чати, осторожный и хитрый вельможа, не противоречил фараону, но старался охладить молодого владыку, указывая на исчислимые трудности возобновления строительных работ в провинциях, когда все рабочие государства оказались сосредоточены в области столицы, а окраины обеднели, и сокровищница Бог уже не может собрать нужных средств. В то время как Джедефра совещался с Чати, Бороджет в тоске одиноко сидел на берегу реки, не смея вернуться домой. Ему не могло прийти в голову попытаться изменить приказ фараона, это веление живого бога. Как истинный сын Черной Земли, молодой казначей только свою страну мыслил местом своей жизни и смерти. За что посылают ему боги такое тяжкое испытание? Казначей обернулся и увидел старшего кормчего своего корабля. Он вспомнил, что еще вчера послал ему приказание прийти. Охинеп почтительно склонился перед Борджетом. Охинеп — это тот самый, который спасал в самом начале, вместе со своими сыновьями, того беглеца. «Я помешал тебе в размышлениях, господин. Вестник передал мне твое повеление». «Нет, хорошо, что ты пришел, Охинеп. Ты будешь нужен мне. Его величество, жизнь, здоровье, сила повелел мне идти вверх в страну духов, пока не достигну края земли, и не возвращаться в Такем, не проникнув на юг до самой великой дуги». Кормчий при упоминании фараона склонился еще ниже, отшатнулся. «Я беру тебя и других, ходивших со мной на Зеленое море, в опытных путешествиях», — продолжал Борджет, пристально вглядываясь в лицо кормчего, с неосознанным желанием найти в нем выражение растерянности и ужаса. Но кормчий оправился, и его суровое лицо не выразило желанного Борджету страха. «Что ты молчишь, Охинеп?» — недовольно спросил молодой казначей. «Разве тебя не страшит гибель там, так далеко от Черной Земли?» «Страшно остаться без погребения далеко от гробниц предков», — тихо сказал суровый кормчий. «Я маленький, сын простого человека, и мое дело повиноваться. Но я знаю, давно живет в народе мечта о богатом пунте, стране, где никто не согнут страхом и голодом, где широка земля и множество деревьев со сладкими плодами. Нет больше страха, как погибнуть в дороге, но не будет и больше славы в веках, если проложить туда пути для сынов Черной Земли». Охинеп оборвал речь, сверкнувшие были глаза его потухли. «Хорошо», — сказал удивленный Борджет, — «ты храбр и закален в странствиях. Я призывал тебя для другого дела, еще не зная воли Великого Дома. Можешь идти в дом свой, я опять позову тебя, когда будет нужно». Молодой казначей проводил взглядом уходящего кормчего. Разговор с суровым Охинепом как будто облегчил его душу. Может быть, Борджет почувствовал себя менее одиноким, вспомнив, что сотни верных людей будут служить ему в пути. Может быть, выполнение воли фараона стало казаться ему не столь безнадежным. И еще смутная досада на самого себя придала твердости Борджета. Казначей сознавал, что он, знатный, могущественный вельможа, оказался в чем-то слабее своего кормчего, простого человека, встретившего страшный приказ с подобающим воину мужеством и спокойствием. Несколько успокоившись, молодой казначей медленно направился к дому. Но бурное отчаяние его юной жены снова повергло Буарджеда в смятение. Он не мог скрыть от нее страшную правду. После слез и исступленных воплей, после нежной мольбы, молодая женщина бросилась в храм и обратившись к помощи богов. Вместе с Буарджедом она склонилась в полутемных святилищах перед звероподобным изображением тех, кто должен был спасти Буарджеда от судьбы, изменив ее и дать другое направление мысли фараона. Страшные, выкрашенные в черные и темно-красные цвета статуи богов-зверей сидели перед молодой четой в пугающей неподвижности. И оба невольно вздыхали с облегчением, выходя на солнечный свет из храма, в котором оба чувствовали себя одинокими, придавленными и отвергнутыми, несмотря на льстивые уверения жрецов. Тоска, снедавшая молодого казначея, только усилилась, когда поздно вечером они с женой вернулись в свой богатый и уютный дом. и Бороджет снова ощутил бы недовольство собой, если бы мог узнать, что делать в это время в домике у Ахинеба, стоявшем у самого берега на нижней окраине города. Когда явившийся домой кормчий рассказал жене о плавании, предстоящем ему, та испугалась, но быстро владела собой. Ее еще крепкая 40-летняя женщина, вырастившая 3 детей, она привыкла к невзгодам жизни без Ахинеба, так часто отлучавшегося в свои плавания. Тут было иное. Страшная угроза нависла над небогатым, но благополучным существованием всей семьи. И все же жена у Ахинеба старалась не показать мужу своей жестокой тревоги, зная, что она ничем не сможет помочь ни ему, ни себе. Уложив мужа отдохнуть, она принялась тряпать, достала пиво, созвала друзей. И в этот вечер на маленьком дворе у Ахинеба долго не смолкал шум возбужденных разговоров, воспоминаний о перенесенных опасностях, бодрящих напевов, что помогает жить морякам, землевладельцам и водителям караванов через безотрадные мертвые пустыни. Отчаяние, слезы и мольбы перед богами не помогли. В назначенный срок Борджет предстал перед фараоном. Долгая беседа со жрецом Тотаменкаутотом ободрила молодого человека. После наставления жреца Борджет получил надежду на возвращение, хотя в доме его плакивали, как бы идущего на верную гибель. «Я повелел казначею Севера освободить тебя от забот», — сказал Джедефра. Борджет ничего не ответил. «Какой же ты путь избрал?» — продолжал фараон. «Я думал идти вверх», — ответил Борджет. «Но мудрый Менкаутот отсоветовал мне. Я поплыву лазурными водами. Так будет скорее». Джедефра удовлетворенно склонил голову. «Я прикажу Рамам умастить тебя. Пошли в гавань Сул, это Кассейр ныне в Красном море. Мой приказ впереди тебя, чтобы лучшие суда прибыли туда, от озер Змея, и стояли в готовности. Возьми лучших воинов, рабов, опытных в плавании, оружие, продовольствие и сокровищ, сколько понадобится. И немедли с отправлением. Путь невообразимо далек, и ни один из сынов Черной Земли не дерзал еще совершить его. А я хочу, чтобы ты вернулся быстрее. Весть об открытии, об открытии пути в землю богов ободрит голодных, богатство, которое ты привезешь, успокоит вожделение знатных. До пределов мира достигнет власть Черной Земли, и польются богатства в нее потоком, подобные Хапи. Богатства, взятые из чужой страны, скорее приведут таким к новой силе, чем долгая постройка каналов и плотин. Вот почему на тебя большая надежда. Будь смел, как подобает сыну таким и твоему высокому назначению. И обнимешь ты детей своих, успокоишься в гробнице своей. Это обычная древнеегипетская формула благополучия. А я позабочусь, чтобы гробница была достойна тебя. Неподвижное лицо фараона осветилось благосклонной улыбкой. Борджет, припав к ногам владыки, поблагодарил Джедефра и удостоился новых знаков милости.